Здравствуйте, хлопці, це ж я, Будам. Я тільки повернувся з міста Києва, і там я дав інтерв'ю, і там я робив презентацію про насищені інтернет-аплікації. І після цієї презентації я дав інтерв'ю для програмистів. Я записав подкаст про айтішні справи. Але я не думаю, що я зумію розмовляти на українській мові довго, бо нема практики. То звиняйте, дядьку, звиняйте, мої підслухачі, я буду продовжувати на російській мові. Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня запишу айтішний подкаст для айтішників. Мені вже люди писали, чего это ты все про жизнь да про жизнь? Кому интересна твоя жизнь? Давай-ка лучше по делу. И то правда, что тут выделываться про жизнь? Поговорим немножко на темы, которые могут быть интересны программистам и вообще айтишникам. Итак, для начала. Был в Киеве, выступал с докладом на тему об Rich Internet Applications. После этого у меня взяли интервью. У меня вообще-то взяли два интервью. Одно из интервью у меня взяли ребята из популярного украинского сайта, который называется developers.org.ua. Это место, где собираются программисты киевские, если кто еще не знает. Не только киевские, а украинские. Сходите, зарегистрируйтесь, почитайте их статьи. И вот они взяли у меня это интервью. Интервью это было довольно интересным в том плане, вы знаете, я не знаю, найдете ли вы ответы мои такими уже интересными или которые вам откроют некие очень важные новости. Но меня на самом деле больше заинтересовали даже вопросы, а не ответы. Но об этом через минутку. Это было первое интервью. А второе интервью я дал журнал, который называется «Компьютерное обозрение». Это интервью еще никуда не вышло. И если оно будет когда-либо опубликовано, я, конечно, вам тоже об этом сообщу. А вот ссылочка на интервью для developers.ua.com.ua я вот вам помещаю. Меня удивили в основном вопросы. Я думал, меня начнут гонять так по материальной части, по технической. А оказывается, в общем, я думаю, ребята и без меня могут с этим разобраться, а им был более интересен вообще мой взгляд на отличие от на работу программистом здесь и там, стоит, не стоит ли ехать сейчас в Америку, какой рынок работы и так далее. В общем, не буду я вам пересказывать все интервью, пожалуйста, посмотрите его, вот вам и ссылочка здесь же. Вот, Макс Ищенко взял у меня это интервью. Интервью получилось, по-моему, интересное, по крайней мере, оценки оно получило хорошие. После того, как я это увидел, я решил, что, может быть, в общем, и англоязычным людям будет интересно почитать это интервью. Опять же, для них мои ответы не будут таким большим уже откровением, но я думаю, что для них будут интереснее вопросы, которые мне задавали, а не мои ответы. Поэтому я решил его перевести на английский язык. И вот вам и ссылочка на английскую версию этого же интервью. Ну и что теперь вам нужно делать? Правильно. Теперь вам нужно немедленно сравнить одну версию с другой версией, и это вам будет такое небольшое пособие по изучению английского языка для тех, кто еще его пока не знает достаточно. Вот, пожалуйста, сравнивайте, сличайте. Помните, как было у кого это? У Жванецкого. Сличайте, здесь родинка и там родинка. Перевод был не прямо уж таки дословный, но, в общем, прям по тексту. В общем, читал русский и переводил на английский. Вот это была такая первая темка. Вторая темка – это подготовка к презентациям. Когда я выступал вот в Киеве, в частности, я выступаю довольно много и всегда наблюдаю за аудиторией. И я заметил, что, в общем-то, количество людей, которые засыпали, было минимально. Что приятно. Это люди вообще засыпают на презентациях. И не обязательно потому, что докладчик плохой, а потому что очень часто это бывает тема, знаете ли, темы технические не очень веселые. И часто вот это большое количество людей, недостаток кислорода, тепло, уютно. И вот этот голос монотонный докладчика приводит к тому, что глазки закрываются. Люди, конечно, чувствуют иногда, что, в общем, это не очень удобно, и они как бы, да, может быть, себя щипают, а может быть, кто-то их щипает, и они просыпаются. Я, в общем, заметил такую тенденцию периодически и на некоторых выступлениях, и решил немножко как бы их оживить. В частности, я вставляю слайд с изображением какой-нибудь красивой женщины в свою презентацию. И в этот раз это тоже опять сработало. Вот теперь, если вы вспомните, вот Будам выступал в Киеве, помните? И вы там были? Были. Но какой был самый... Что там было самое интересное? Ну и наверняка кто-нибудь будет говорить. А вот посередине презентации Будам показал слайд, на котором была нарисована Анджелина Джоли. Да, действительно. Где-то так через полчасика после презентации начала у меня был включен слайд, где была нарисована, не нарисована, а фотография Анджелины Джоли, которая мне нравится, красивая женщина. Попробуйте поспорить. Какое она имела отношение к моей презентации? Вообще никакого. Совершенно никак не связано. Просто показал людям красивую женщину и раздались аплодисменты. Я говорил одно, я говорил другое. Я там делал стойки на руках, стойки на голове. Было тихо. Но когда они увидели Анджелину Джоли, конечно, все обрадовались и стали аплодировать. Поэтому и вам советую, если вы готовите презентации, вставьте что-нибудь в них. А с другой стороны, я вам еще одну ссылочку покажу. Если вы думаете, что я уж такой новатор, что вот такое делаю, то то, что сделал я, это вообще называется детский лепет на лужайке. Если вы посмотрите вот на эту презентацию, которая была сделана по какой-то дейтабейс, который называется CoachDB, они вообще туда вставили слайды из каких-то порно-сайтов. Вот, они пишут, вот, допустим, когда они разговаривают о multiple partners, там есть такой слайд, например, номер 7, вот я на него смотрю сейчас, там лежит, они хотели сказать, что у них есть, у разработчика этой дейтабейс, вероятно, есть много разных партнеров. Но вот они сделали слайд, на котором лежит мужчина, над которым работают 4 обнаженные женщины. А если вы посмотрите на следующий слайдик, например, номер 8, там тоже продолжается. А мне больше всего понравился слайд номер 9, который называется Scalability. Как можно, в общем, сделать так, что ваша аппликация может обслуживать много юзеров. И на этом слайде много женщин, наверное, там штук 40-50 женщин, купальниках. Так что после такой презентации я понял, что мне нужно еще работать над собой и добавить тоже немножко порно в свои технические презентации. А как вообще у меня пришла идея это делать? Однажды мы делали выступление, мы участвовали типа в небольшом конкурсе на лучшее программное обеспечение кое в чем. И у нас был довольно сильный софт, у нас был такой генератор отчетов, который сам писал код за тебя и все такое. Ну, технически было сложно сделано, красиво. Но мы не выиграли. Это было такое небольшое сборище, небольшой конкурс. А кто выиграл? А выиграл мальчик, который просто сделал дейтабейс, в который поместил фотографии красивых женщин, и просто оттуда он делал выборку этих моделей и показывал, как он их меняет положение на экране. Технически это было значительно проще, ну, в 10 раз проще того, что мы сделали, но он имел успех. И тогда я понял, что без женщин нам удачи не видать, и стал добавлять женщин в свои презентации, и работает неплохо. Неплохо. Следующая вещица, опять же, возвращаясь к этой презентации, вернее, к интервью этому по презентации в Киеве. Я там говорил, что мне нравятся люди, которые называются go-getters. Go-getters – это человек, который более такой senior, которому можно дать задание, он пойдет и выполнит его. Он не будет жаловаться, что я не знаю, что делать, и со мной не хотят разговаривать и так далее. На самом деле, действительно, если вы программист, вы знаете, что юзеры часто нас игнорируют, не хотят нам рассказывать, как они делают свой бизнес. Иногда, в общем, на самом деле, они не знают толком, как они делают. Из них надо клещами вытаскивать эти ответы на все эти вопросы. По-английски говорят, it's like pulling the teeth. Это как будто зубы вытаскивать надо из них, чтобы получить ответы на эти вопросы. Так вот, люди, которые здесь называются go-getter, go и get, да, они, это люди, которые задают мало вопросов и могут получить задание и выполнить его, и прийти к вам с результатом, а не с проблемами. Интересный был такой нюанс, когда вот я использовал это выражение в этом интервью, то кто-то написал комментарий, где написал, что там надо исправить этот текст. В тексте ошибка. Не goal-getter, а goal-getter, как цель. Получить цель. Что было неправильно, конечно. Я написал авторам вот этого сайта, что, ребята, измените, это неверно. Ну и они тогда... В общем, сначала они исправили по результатам комментария на goal-getter, думая, что я ошибся. Ну, вы же знаете, что Будам ошибается редко. Я им об этом написал, они исправили это обратно. Ну, вот интересный такой момент. Goal-getter. И еще говорят об этих людях, это люди, которые getting things done. То есть им дают задание, они его делают. И это, в общем-то, то, что называется senior programmer. А junior programmer – это люди, которые обычно жалуются, что им не додали того или вот этого. Следующий момент. У меня на Твиттере появился один фолловер, который, и, по моему мнению, самый такой уважаемый и благодарный человек. Вот я вам поместил эту фотографию на Твиттере этого фолловера. Он зашел на Твиттер с одной только целью, чтобы follow me, чтобы посмотреть, что происходит со мной. На Твиттере я не публикуюсь как Будам, я публикуюсь под ником, вернее, не ником, а моё ID YFAIN, YFAIN. И вот он никогда не был на Твиттере, он зашел туда, сделал меня фолловером, не собирается туда ничего постать, никакие свои сообщения не собирается, и его никто не фолловит. Он просто зашел туда, чтобы знать, что происходит у меня. Вот такая фотография, довольно интересный фолловер у меня, и я его поздравляю с тем, что он сделал единственное правильное решение. Получить сотни фолловеров или писать всякую ерунду о том, типа пошел спать или проснулся, может каждый. А вот так, тихонько, не все. Следующее мне понравилось такое, вот я опять же вам даю ссылочку на то, что поместил один человек, как он описывает, как он проходил интервью в одной компании. Он говорит, что это была компания, известная популярная компания, которая занимается поиском. Я уже не знаю, намекал он ли на Google или на Yahoo, не знаю, на кого он намекал. Но, тем не менее, ему задали такой вопрос. Сейчас я скажу. One of the people who interviewed me asked a question that resulted in an hour-long discussion. Explain how you would develop a frequency-sorted list of 10,000 most used words in the English language. Объясни, как бы ты запрограммировал отсортированный по частоте использования список из 10 000 наиболее используемых слов английского языка. И вот почитайте этот пост, он довольно интересный, но самое интересное то, что человек-то этот на самом деле вообще он не программист, который пытался получить работу, он technical writer. Technical writer – это человек, который занимается технической документацией, он пишет техническую документацию. И вот эти люди, которые принимают на работу в этой компании, которая занимается поиском, вот так вот мучают бедняк, которые должны быть technical writers. Вообще technical writers – это действительно такая должность, которая, казалось бы, ну, небольшая важность. Ну, сиди и описывай документацию какого-то программного обеспечения. Но хочу вам сказать, что есть огромная разница между обычным technical writer и сильным technical writer. Я имею дело, вот, скажем, при написании книжки, у тебя есть разные редакторы. Один из них технический редактор, это те, которые писать не могут, но зато понимают суть, материальную часть. А другие, которые просто development editor, они читают текст и пытаются сделать так, чтобы было правильно с точки зрения языка и правильные обороты и так далее. Но вот иногда я попадаю на таких ребят, которые, ну, просто видно, на голову выше. Она development editor, она как бы не должна знать технически ничего, но по ней видно, что она просто понимает, о чем речь, чуть ли не как программист. Поэтому technical writer – это тоже можно поэтому по-разному относиться. Следующая вещица. Есть, когда делается некая конференция, объявляется. Там есть обычно разные цены. Одна цена – это, если вы заранее регистрируетесь, она называется early bird price. То есть цена типа ранняя пташка. Тот, кто заранее зарегистрировался. Эти цены обычно идут с дискаунтом, но они, конечно, этот дискаунт обычно длится недолго, и, скажем, за месяц-полтора уже до начала конференции уже никаких вот этих early bird prices уже нет. Но вот я сегодня почитал объявление, что вот на самую главную конференцию для программистов на языке Java, которая называется Java One, она будет в начале июня, написано было, что early bird for Java One is extended. То есть они продлили действие этих цен, там, по-моему, на $200 дешевле на Java One вход. Вот, ну, казалось бы, сообщение себе и сообщение, радуйся, что ты можешь дольше думать и получить вот эту вот скидку на $200, но на самом деле, по моему мнению, это, конечно, плохой знак. Это нехорошо. Если конференция продлевает срок действия сниженных цен, это значит что? Это значит, что небольшое количество людей хочет на нее записаться. Более того, в этом году Java One предлагает бесплатное посещение всем студентам, по-моему, преподавателям тоже, чего никогда не было, насколько я помню. Тоже нехороший сайт. Следующее. В это воскресенье, 17 мая, Verizon выдает новую ноутбук. И недорогая штучка. Сначала как бы посмотрел, вроде бы дешево. Но с другой стороны, непонятно очень, нужно ли мне ее, скажем, покупать. А именно. Эта штучка будет стоить $200. Всего лишь это ноутбук, что неплохо, как я уже сказал. Но с другой стороны, она, естественно, там 80 гигабайт хард-диск. Там батарея плохая, там 3, не знаю, как это сказать правильно. Ну, короче, из 3 ячеек батареи, которые они пишут, будут порядка около 2 часов. Но если они пишут около 2, значит, будут около часа. Кроме того, цена недорогая, но они хотят, чтобы вы подписались на сервис вот этого Verizon, на интернетовский. То есть это будет мобильный интернет, он будет везде. И, ну, казалось бы, неплохо, но с другой стороны, если у вас есть любой другой ноутбук, то есть в него можно всегда вставить карточку мобильную и стоимость сервиса все равно доплатить месячного, там 50 или $60, я не знаю, сколько они берут, то как бы ценность этого устройства сомнительна. Оно весит килограмм, немного, может быть, чуть больше килограмма. Это вообще Hewlett-Packard-овская ноутбук, называется HP Mini 1151NR. Вот. Не знаю, не понимаю, нужно ли, кто является клиентом такого продукта. Если в вашу дамскую сумочку помещается только килограммовая вот такая машина, и вы готовы с ней носить, то хорошо. Но, в принципе, если вы носите дамскую сумочку, может быть, вам и айфона было бы достаточно. С другой стороны, есть довольно большое количество ноутбуков, которые стоят, там, скажем, $350. Вы можете в него, который помощнее, чем вот этот, можете в него вставить такую специальную карточку модемную, которая будет работать или через Verizon, или через AT&T, которая, кстати, дает лучший сигнал и более быстрый, и все такое. Поэтому, я не знаю, я не сомневаюсь, что Verizon, конечно, у них есть отдел по маркетингу, и наверняка они делали какие-то исследования рынка, чтобы понять вообще, кому это нужно. Мне, наверное, не нужно. Может быть, вы можете придумать, кому может быть полезна такая машинка. Хотя, что приятно, что цены падают. Ну и для завершения вот этого подкаста перейдем вот к чему. Поговорим немножко о комментариях, которые программисты пишут в свой код. Комментарий – это такая вещь, которая никакому программисту не нравится. Все стараются отложить это на потом. Вот я сейчас запрограммирую что-нибудь классное, а ну уже потом, когда это все будет сделано, я напишу комментарии в код, а уже совсем потом я уже напишу документацию программную. Подход неправильный, конечно. Почему? Потому что обычно у вас времени нет, если вы это не сделали сейчас, когда проект заканчивается, когда система работает кое-как, ее надо вытолкнуть за двери как можно быстрее, и у вас будет другая работа, и вот это над вами будут висеть эти ненаписанные комментарии или ненаписанная документация. Поэтому я, в общем-то, рекомендую, если вы собираетесь писать какой-то код, если вы сможете себе сделать такую привычку, она вам может помочь. А привычка вот какая. Вместо того, чтобы начинать писать код, напишите буквально 1-2 строчки комментариев. Вот вы пишете, например, какой-то класс написали там, на Java, или там, на .NET, или там, на C++, где, что вы там используете. Вы написали этот класс, открыли фигурные скобочки, закрыли их, и... То есть вы еще ничего не написали. Но у вас вообще есть представление? Вы же понимаете, зачем вы его написали? Вот напишите сразу же. Две строчки сверху. Этот класс будет делать то-то, то-то, то-то. Все, очень коротко, не надо писать сочинение. И дальше вперед. Решили, что в этом классе должно быть там пару методов таких-то. Написали имя метода, открыли скобочку, закрыли скобочку и немедленно над ним написали буквально две строчки. Эта функция будет делать то-то, то-то, то. Во-первых, если вы привыкнете к тому, что написать комментарии раньше, чем код, это вам, с вас снимет большую головную боль. К окончанию проекта у вас уже будет автоматом написаны все комментарии, которые потом же могут вам помочь в написании документации. Попробуйте в следующем проекте себя заставить работать в таком режиме, и, возможно, вам это понравится. Более того, может оказаться, что если вот вы пишете функцию, какую-то там, этот метод в классе, написали название и все такое, когда вы себя заставите написать эти две строчки комментариев, вполне возможен такой вариант. Вы подумаете, а что вообще я пишу этот метод здесь? Может, он мне не нужен? Поэтому лишний раз подумать при написании комментариев может вам дать и другие положительные побочные эффекты, если можно так сказать. Но чего я вообще затронул эту тему комментариев? Потому что я хочу вам привести некоторые комментарии, которые я нашел на одном сайте. Вообще есть хороший сайт, я вам рекомендую на него ходить. Сайт достаточно новый, ему всего месяца три, наверное. Он называется stackoverflow.com. Этот сайт сделан для того, чтобы люди могли там задавать вопросы, и кто хочет, на них может отвечать. Это технические вопросы. Технические вопросы по совершенно разным языкам программирования, и не только технические вопросы, но могут быть там и вопросы, связанные по айтишным делам, по айтишному бизнесу тоже. Основал этот сайт, основатель, это очень известный и мною любимый блогер, которого зовут Джоэл Сполски, а главный программист там был Джефф Этвуд, и они вдвоем, кстати, они ведут подкаст, который называется Stack Overflow тоже. Тем не менее, вот на этом форуме я нашел один вопрос, где был написан, он типа так, какой был самый интересный комментарий в source, в исходнике, который вы когда-либо видели? И люди стали туда отвечать, люди стали писать комментарии, на которые они нарывались. Как правило, кстати, комментарии читают люди комментарии в чужом коде. Не в своем, а в чужом. Ну вот я вам сейчас просто приведу несколько комментариев, которые мне кажутся довольно веселыми. Опять же, представьте себе, что вы читаете чей-то код и нарываетесь на такой вот комментарий. Комментарий по-английски, но вы программисты, я думаю, вы поймете, хотя я, в общем, дам короткие переводы там, где это имеет смысл. Ну вот, например, такой комментарий. Class used to work around Richard being a fucking idiot. Этот класс я написал как workaround. Workaround – это как, ну, как чтобы обойти некие проблемы из-за того, что Richard fucking idiot. Richard, видно, был какой-то программист. Другой комментарий. I dedicate all this code, all my work to my wife, Darlene, who will have to support me and our three children and the dog once it gets released into public. Я посвящаю этот код и всю мою работу моей жене Дарлин, которая придется меня обеспечивать меня и наших троих детей и собаку, когда этот код будет released into public, то есть будет внедрен. Следующий короткий комментарий, который мне понравился. Написано так. Drunk, fix later. Что это означает? Что я сейчас пьян, попозже надо вернуться и починить это дело. Следующий очень короткий комментарий, который очень красивый, мне кажется. I am sorry. Просто человек что-то написал и написал «извините». Он понимал, что он пишет что-то не так, неправильно, но написал «извините». А вот еще один. Dear future me, please forgive me if I... No, yeah, не так как. Dear future me, please forgive me. I can't even begin to express how sorry I am. Дорогой будущий я, или я в будущем, пожалуйста, прости меня. Я даже не могу выразить, как мне стыдно. То есть человек понимал, что когда-то он через несколько месяцев начнет... Возможно, читать этот комментарий, ему бы стыдно. Следующий пример, это такой пример на игре слов. Он объявил перемену exception, up, это перемена, тип, которая up, там new exception, something is really wrong, а потом он пишет throw up, и дальше ха-ха. Он, то есть он бросает exception, а throw up, То есть он бросает переменную up, но throw up означает вырвать по-английски. Поэтому ему так было смешно. Следующий комментарий. I'm not sure if we need this, but too scared to delete. Я не уверен, нужен ли нам этот код, но я слишком, ну, боязно очень мне вообще его удалять. Дальше, вот тоже интересный такой, было написано какой-то код, а над ним было написано please work. Человек пишет код, боится, что он работать не будет, и просто его умоляет. Он такой, пожалуйста, работай. А вот это очень классно. Человек объявил переменную, которая называется virgin, и он написал virgin equal zero. То есть он присвоил 0 этой переменной virgin. А тут же комментарий он написал к этой строчке. You're not a virgin anymore, sweetie. И что это значит? Virgin – это значит, в принципе, есть слово, которое называется девственница, правильно? Но так как он присвоил 0 вот этой девственнице, грубо говоря, переменной, он пишет в комментарии, ты уже не девушка, милашка. А ты больше уже не девушка, милашка. Красиво. Следующий комментарий. I have to find a better job. По-русски. Мне нужно поменять работу. То есть, видно, его уже так достал этот код, что он хочет поменять работу. А дальше код. Очень классный. Вот комментарий. If you delete the credits, I will fucking kill you. Что это значит? Обычно, часто в начале программы кода пишется, кто автор этого кода. Ну и, конечно, нехорошие люди, которые, скажем, допустим, пытаются присвоить себе чей-то код, они могут удалить такие комментарии. Ну, еще их называется credits, да? То есть, кто участвовал в этой программе, им дают credits. Так вот он пишет, если ты удалишь эти credits, я тебя fucking убью. Вот такой комментарий. Ну и последнее. Последнее я просто вам приведу это в шоу-ноты. Они просто в комментарии поставили средний палец. Сделали черточками, точечками. Вот такой они сделали блочный комментарий. Вот так, ребята. Будьте здоровы, айтишники. Вот видите, я не совсем ушел в жизненные темы, а иногда еще и возвращаюсь и говорю на околотехнические темы. Будьте здоровы, ребята. До свидания. С вами был Будам.